Всем добрый вечер. Начинаем наш тренинг по психологической подготовке к рукопашному бою, к экстремальным ситуациям, по борьбе со страхом и его проявлениями. Все вопросы готовьте. Их по окончании каста можно будет задать в чат. На все я отвечу. Итак, мы начинаем. Вначале я хочу вам рассказать про один эксперимент, который был проведен в тюрьмах Соединенных Штатов Америки, в заведениях американской пенитенциарной системы. Заключенным, насильникам, маньякам, грабителям и убийцам был показан ряд фотографий людей, после чего им было предложено выбрать человека, который наиболее с их точки зрения подходит для их нападения, подходит на роль жертвы. Что интересно, по результатам этого эксперимента 90% жертв совпало. На основании этого учеными был сделан вывод о том, что есть определенные признаки, которые объединяют жертву, объединяют прирожденную жертву или человека, воспитанного в состоянии жертвы. Было введено понятие о так называемом уровне виктимности, от латинского и английского слова «victim», оно же «жертва». То есть, чем выше у человека уровень виктимности, тем больше вероятность того, что он подвергнется хулиганскому или бандитскому нападению. Уровень виктимности у человека меняется в течение суток и очень сильно зависит и от наших внутренних сил, и от нашего состояния, от настроения. Так, например, если вы идете, у вас все хорошо, вы уверены в себе, скорее всего, вас никто не тронет. Но когда вас бросила любимая девушка, на работе не дали премию, в трамвае наступили на ногу, а если вы за рулем, вас подрезали и вообще криво посмотрели, настроение падает, да еще на тренировке дернули за руку больно, да еще вы перекачались, и руки у вас опускаются, все болит, да еще насморк разбил, да еще похмелье, вы идеальная жертва. Настроение у вас ниже нуля, грешно на вас не напасть. Хочу сказать пару слов про последствия, про негативные последствия комплекса жертвы, повышенного уровня виктимности для нашей психики, для здоровья, для отношений, ну и вообще по всем сферам нашей жизни. По здоровью, что я могу сказать? Человек, который испытывает страх и не реализует этот страх в виде реакции немедленного бегства или в виде падения в обморок, зарабатывает себе гипертоническую болезнь, как, во-первых, поскольку адреналин выплескивается в кровь, давление повышается, а реакция бежать или сражаться не начинается. Как второй момент, сжатие всех гладких мышц и поперечно-полосатых мышц нашего тела, начиная от зубов и челюстей, заканчивая кишечником, желудком, желчным пузырем, ведет не только к развитию медвежьей болезни и скрежетания зубами во сне, но также ведет и к заболеваниям желчного пузыря того же, вот, по воззрениям китайской медицины. Страх, нереализованный страх, тот страх, который мы не реализовали, излишний, вредит нашему желчному пузырю, вредит печени. Желудок сжимается от страха, что ухудшает пищеварение. Ну и в плане долговременных последствий возможны разные негативные моменты, вплоть до нарушений потенции у мужчин, до преждевременной эякуляции, до расстройств сна, нарушений памяти и так далее и тому подобное. На уровне межличностных отношений человек, который испытывает страх, человек, который не уверен в себе, подсознательно неприятен окружающим. Красивые женщины избегают его, партнеры по бизнесу ощущают, что он ненадежный товарищ, что на него нельзя положиться. Начальник видит, что какой-то он не такой, нет смысла делать ему прибавку к зарплате или к премии. А милиционер, допустим, сотрудник милиции, видит лишний повод остановить этого человека и проверить у него документы, а также все ли с ним в порядке. Я уже молчу про гопников, которые выбирают данное лицо как идеальную жертву. Есть еще такое понятие, как инстинкт хищника. Инстинкт хищника – это состояние прямо противоположное пониженному уровню виктимности. Инстинкт хищника присущ каждому победителю, каждому успешному человеку, но также инстинкт хищника присущ гопникам. Людям, в общем-то, как правило, по жизни неудачливым, но реализующимся на улице. На улице они круты, на улице они всемогущи. Так вот, гопники на человеке с повышенным уровнем виктимности отыгрываются на улице, начальник отыгрывается на этом человеке на работе, женщина отыгрывается на нем дома в семейной сфере путем наездов, битья посуды и унижения. И вообще по всем сферам у жертвы все плохо. И живет жертва, как правило, меньше, чем успешный человек, чем человек с развитым инстинктом победителя. Единственная категория граждан, пожалуй, которая не попадает, которая не грозит попадание в категорию повышенного уровня виктимности, это пенсионеры и дети. Но дети, поскольку маленькие и не привлекают внимания хулиганов, разве что своего возраста в песочнице. А пенсионеров можно уподобить старым антилопам, их мясо может прельстить разве что очень голодных гиен. В популяции среди нас, среди людей, среди горожан встречаются люди с уровнем виктимности гораздо больше, чем в среднем, чем среди статистичных граждан. Так, например, один из моих знакомых, про которого я рассказываю в том числе на Бакланке, человек с феноменальным уровнем виктимности. Он периодически попадает в какие-то истории. На его примере очень хорошо учиться, как не надо делать. Так, например, одна из историй, которая произошла с ним. Этот товарищ, выйдя с работы или после празднования откуда-то, скажем, из кабака, подошел к фонарному столбу по малой нужде. В это время проезжающий мимо наряд милиции увидел писающего гражданина, остановился и спросил, почему он портит внешний вид нашего замечательного города. После чего его забрали в отделение для дальнейшей проверки документов. Из отделения он вышел, но лишившись некоторой части своей наличности. Прошло какое-то время, неделя, две, три, а может быть пять. И вот опять этот товарищ выходит из офиса или из кабака, подходит к фонарному столбу, начинает отливать, проезжает наряд милиции, задерживает его, начинает ему объяснять, что нехорошо писать в общественных местах, штрафует его, отпускает. Самое смешное то, что через некоторое время эта история повторилась в третий раз один в один. Каждый раз человек терял время, терял деньги, тратил свои нервы, переживал, волновался. Три раза он наступал на одни и те же грабли. Как вы думаете, почему это происходило? Что искал этот человек? Этот человек реализовал свой собственный инстинкт неудачника, инстинкт жертвы. Этот инстинкт в той или иной мере заложен практически во всех из нас. Но что хорошо, помимо того, что у нас есть инстинкт жертвы, инстинкт неудачника, у нас есть инстинкт победителя, который можно и нужно развивать. Можно и нужно быть победителем. Для чего это нужно? С человеком, которому видно, что он даст отпор максимально жестко, что он надежный партнер, что он уверен в себе, неприятности случаются гораздо реже. Плохие люди его избегают, а хорошие к нему тянутся. И это в целом хорошо не только для кармы, не только для жизненного пути. Это вообще приятно и полезно. А в такой жизни такой человек, как сытый лев. Есть такое понятие «сытый лев». Пока вы его не трогаете, он гуляет и наслаждается своей силой. Но если кто-то попробует его обидеть, порвет. Порвет просто в мелкие клочья. Потенциал хищника, потенциал воина-победителя есть в каждом из нас. Но зачастую социум, воспитание блокируют его. Дело в том, что наш мир устроен как пирамида. Внизу многие, наверху ограниченное количество людей. Наверху удачники, внизу неудачники. Так вот, для того, чтобы удачники могли хорошо жить, им нужно огромное количество неудачников. Поэтому в целом вся система, вся пирамида, вся вертикаль власти, она сориентирована на то, чтобы сделать из человека винтик в системе послушного исполнителя, полностью безинициативного, забитого, боящегося всего и вся, боящегося в том числе взять на себя ответственность и боящегося оказать жесткий отпор, боящегося просто твердо посмотреть в глаза такому же, как он. Можно и нужно переступить через этот порог, реализовать у себя внутреннее состояние хищника. Так, например, просто пара примеров про людей, которые перешли из состояния жертвы в состояние победителя. Один человек, один мой ученик, когда пришел ко мне на курсы, рассказал следующую историю. Не называя его имени, фамилии, конкретного места, я просто в общих словах проговорю, чтобы не разглашать интимных подробностей. Он работал охранником в одном культовом заведении. В это культовое заведение вошла группа мужчин, которые вели себя неподобающим образом. Он им сделал замечание, в результате чего эти мужчины схватились за ножи и стали угрожать его жизни и здоровью. Этот человек испытал мощнейшую психологическую травму, он очень сильно испугался. Хотя поступил он, в общем-то, правильно, он выполнил свои обязанности как охранник. После этого он прочитал много книг, прошел много курсов, но ничто ему не помогало. В итоге он пришел на тренировки по самообороне, и ему хватило всего 5 занятий, всего 5 тренировок. На каждой из этих тренировок он становился в спарринге с сильными, с подготовленными противниками. Его били, ему было очень трудно выносить нагрузки, переносить боль. У него был очень низкий уровень техники, тем не менее, раз за разом этот товарищ становился в бой со все более сильными людьми. Было отчетливо видно, как каждый раз он преодолевает себя и переходит определенный порог, определенный барьер. После 5 тренировок он пропал и через некоторое время пришел ко мне с благодарностями. Оказалось, что ему было достаточно 5 тренировок, он преодолел свой страх, сломал свой комплекс жертвы, преодолел свой порог виктимности и воспитал в себе победителя. Человек открыл свое собственное дело, начал свой собственный бизнес. У него поменялась внешность, в том числе он очень сильно похудел и начал обрастать мышцами. До этого он был откровенно жирный, заплывший весь. У него поменялись черты лица, там появилось волевое выражение, поменялся взгляд. В целом он стал производить более благоприятное, надежное впечатление. Да, что интересно, у него поменялись дела на личном фронте. С тех пор, на протяжении практически 5 лет, он периодически писал мне или отзванивался и выносил очередную благодарность о том, какое большое влияние на него оказали те 5 тренировок. И хочу еще один пример привести, достаточно колоритный, про другого моего ученика. Однажды он возвращался со своей барышней поздно вечером к себе домой. Войдя в арку двора, он увидел, что к нему навстречу с лавки встало двое товарищей непонятного вида. Время было позднее, двор неспокойный. Дальше я привожу его слова буквально дословно. До прохождения курса я привык проблемы такого рода, имеется в виду ситуации, связанные с наездами, решать звонком по телефону. Очень оперативно приезжала команда поддержки и решала все на месте. Но тут я вспомнил, что я прошел курс самообороны, я подготовлен, я крепко сжал барышне руку, посмотрел ей в глаза и сказал: если начнется драка, беги и громко кричи. Ребята подходят ко мне, ухмыляются и спрашивают: есть закурить? Ну, классический вопрос, с которого все начинается у многих. Дальше следует ответ, дальше, как правило, упал и не больно. Так вот, я вспомнил все то, чему меня учили, набрал воздуха в грудь, посмотрел им в глаза и ответил: нет. Они как-то сдулись, переглянулись и сказали: ну нет, так нет, а что так грозно-то? Осунулись, поникли, развернулись и ушли. Хотели они напасть на моего ученика или нет, я, честно говоря, не знаю. Но пример достаточно характерный. Человек смог преодолеть свой уровень виктимности, сумел поднять, воспитать в себе другие, качественно другие свойства. И это почувствовали предполагаемые хулиганы, и это почувствовала его девушка. Это была ее реакция потом. Да, еще пара слов про повышенный уровень виктимности, про то, чем он плох, помимо негативного влияния, про страх, помимо негативного влияния на наши мышцы, на наши внутренние органы, на наши взаимоотношения с людьми, у страха есть одна особенность. Страх, как реакция агрессии, вызывается гормоном, выделяемым надпочечниками. Этот гормон называется адреналин. Так вот, вначале адреналин оказывает активизирующее воздействие, независимо от того, страх это у неподготовленного человека или реакция встречной агрессии у подготовленного или просто уверенного в себе победителя от природы. А вот дальше, если речь идет о жертве, и жертва не реализует реакцию бежать, активизирующий страх, увидели группу гопников, забоялись, захотелось, началась какая-то дрожь в руках, в ногах, захотелось убежать. Но не убежали, потому что они обступили, начали спрашивать: эй, парень, ты из какого района, а есть закурить, а такого-то братана ты знаешь или нет?
Вирусная база обновлена.
Отлично, Avast обновил мою вирусную базу. Но не убежали. И в процессе наездов количество адреналина превысило предельное, и страх перешел из активизирующего в парализующий. И вот мы не можем уже не только дать сдачу, мы не можем уже сбежать, потому что руки и ноги стали ватные, и все это ведет к следующей фазе, к обмороку. Прикинуться ветошью, авось не тронут. Но зачастую гопники настроены решительно, и им приятно поиграть в футбол этой самой ветошью. Реакция прикинуться ветошью не помогает. Поэтому один из простейших рецептов борьбы со страхом, как только вы почувствовали страх, пока он еще не перерос в фазу паралича, пока он не стал вас парализовать, шагаете навстречу и оказываете максимально жесткий отпор гопнику или группе гопников. Или убегаете, если не совсем уверены в себе. Это первый и самый простой из рецептов. Второй рецепт. Как побороть страх? Как превратить парализующий страх в страх активизирующий? Вспомните, как ведет себя собака, особенно бойцовская собака, перед тем, как напасть на вторую собаку, перед тем, как защитить своего хозяина, перед тем, как проявить агрессию. Она оскаливает клыки, она обнажает свои зубы, уши поджимаются, шерсть на холке встает дыбом, она начинает рычать. Вы можете сделать то же самое. Легкая наполовину ухмылка с полуоскалом зубов, легкий наклон головы вниз, прищур глаз. Двумя глазами смотрим в один глаз оппонента или в третий глаз ему. Если мы смотрим двумя в один, то мы как бы через зрачок проникаем ему в центр мозга. И издаем легкий рык. Не обязательно этот рык должен быть слышен хулиганом. Этот рык мы делаем для того, чтобы преодолеть свой собственный страх. Рык помогает рассеять сковывающий нас адреналин и перевести его в активизирующую фазу. После этого, если гопники не отступили, вы можете уже делать следующий шаг, выполнять ту технику самообороны, которую вы знаете, или просто проходить мимо них, потому что, скорее всего, они просто расступятся. Ну и третий прием, который я вам порекомендую, для защиты, для самообороны, для преодоления страха, это представить то, что вы провели прием самообороны против этого гопника или против группы гопников. Лучше всего представлять рывок за гениталии. Вначале удар по гениталиям, потом рывок. Почему? Потому что именно за эту область мужчины боятся больше всего на свете. Она связана с продолжением рода, с очень сильным инстинктом. И поэтому, когда вы четко, ярко представляете, как вы нанесли мощный удар, как гопник или агрессор скорчился от боли, а потом вы сжали его гениталии в руке и резко дернули вниз, вы не только переводите парализующий страх в активизирующий, а затем в агрессию, но еще вы передаете определенное состояние гопнику. То есть идет момент сугестии, внушения, идет момент передачи состояния. Да, кстати, схватить за яйца – это вполне по-мужски. Если речь идет не о честном мордобое, не о боксерском поединке за большие деньги, а о спасении своей жизни, своего здоровья. То есть есть две вещи. Есть ситуации честного мордобоя, это когда люди меряются, у кого харизма длиннее и толще, у кого зубы крепче и переносится крепче, как правило, она ни у кого не крепче, ломается одинаково хорошо и у первого, и у второго. И есть момент самообороны. Самооборона не имеет ничего общего с боевыми искусствами. Принцип самообороны – это очень быстро свалить оппонента, буквально за 1-2 секунды, и потом по возможности сделать так, чтобы он больше не встал. Желательно не убивая и ничего не ломая ему радикально. Вот это принцип настоящей самообороны. Так вот, для того, чтобы вот этот прием с ментальным ударом по гениталиям имел успех, вы должны сделать его хотя бы несколько раз в жизни. Речь идет не о том, чтобы первому встречному долбануть со всей дури, а потом открутить наследство. Нет, речь идет о том, чтобы в ходе тренировок с товарищем попробовать эту штуку несколько раз, что называется, в легкую. Но даже в легкую эффект очевиден. Для того, чтобы вы четко чувствовали, как ваша рука приходит в цель, как вы хватаете и как вы делаете этот самый рывок. И вы знали, вы уже заранее знали, какая будет реакция, потому что вы уже видели эту реакцию. это одна из составных успеха данного приема. Итак, еще раз, три простейших приема для преодоления страха. Первое. Как только почувствовали страх, действуйте. Или атакуйте, или уходите. Второе. Зарычать, оскалиться. Третье. Нанести воображаемый удар с последующим воображаемым рывком по яйцам. Все три приема великолепно работают, в том числе против группы товарищей, которая вам не нравится, которая вызывает у вас какие-то подозрения. Да, и еще. Касательно первого принципа, касательно того, что если вы начали испытывать страх и решаете убежать. Убежать, так же, как нанести удар по яйцам, ни разу не стыдно. Убежать – это нормально. Потому что одно дело, когда вы пытаетесь группе отморозков доказать, что вы боец, они выбивают вам мозги, они ломают вам руки, они отбивают вам почки. А потом вы долго лежите в коматозе, и ваши близкие люди потом несколько лет мучаются с вашей полудохлой тушкой. А вы не получаете абсолютно никакой радости от существования на этом свете. И второй вариант – вспомнить о том, что есть мама, папа, любимая женщина, друзья, дела, которые вы не сделали, путешествия, в которых вы не побывали. И ради всего этого можно и нужно убежать. Если вы мстительный товарищ, ну, отловите их потом по одному, отомстите им. Вот, собственно, и все, что я хотел сегодня вам рассказать про самооборону, про психологическую самооборону, про преодоление страха, про преодоление парализующего страха, замещение его активизирующим или замещение его, что еще лучше, агрессии, здоровой агрессии, про инстинкт жертвы, про уровень виктимности, про то, как перевести его в рефлекс победителя. Все, ребят, всем счастливо.